Глава 27. «Такеши Керимов?» — негромко произнес я, не отводя взгляда. Баал утвердительно опустил веки, чуть дернув подбородком. Уголки губ поползли вверх, складываясь в саркастическую усмешку, с которой его прототип был запечатлен на большинстве снимков. Знаменитая личность, один из самых известных разработчиков, ученик легендарного Такеями, создатель системы ИИ, используемых НПС сферы миров. Творец того самого ассоциативного искусственного интеллекта, полностью копирующего паттерны человеческого мозга. Одной из главных гордостей сферы, ведь именно живые неписи делали виртуальный мир таким привлекательным. Значит, за личиной Баала скрывается шестой спящий, разработчик из команды Балабанова? «У меня два вопроса», — медленно сказал я. «Почему вы не в стазисе? И где ваш ключ?» Баал Керимов негромко рассмеялся. «Я плод эксперимента, первого удачного опыта оцифровки. Знаешь, до разработки семи братьев было несколько попыток контролировать сферу. Тебе не рассказывали об этом? Проект Аполлон, например. Мы пытались создавать аватаров богов с суперспособностями, чтобы управлять изнутри, направлять процессы в нужное русло. Ничего не вышло, конечно. Баал – один из реликтов той эпохи. Бездны и населяющие ее существа оказались слишком опасны, чтобы терять над ними контроль. Поэтому был придуман и создан я. Баал – первый цифровой клон с матрицы Керимова. Остальные ничего не говорили о тебе. Они знают, как знают и то, что им лучше сюда не соваться. Почему? Расскажут сами, если захотят. Видишь, они нашли способ прислать тебя. Как ты думаешь, зачем?» «За ключом?» – шепнул я пересохшими губами. Баал разговаривал вполне доброжелательно, даже охотно, но за маской проскальзывало нечто неуловимое. Будто звериный оскал в любой момент мог прорваться наружу. «Ключи!» – усмехнулся мой собеседник. «Ты хочешь правды? Выходи на арену, потрать еще одну жизнь, и мы продолжим разговор. Главное – не потерять все девять. Моего согласия никто, естественно, не спрашивал. Телепортация, и я внизу, на песке Сангвиниума. Распорядитель объявляет участников полуфинала, и через несколько секунд напротив появляется Рэнг. Так, я открыл интерфейс и торопясь разблокировал изменчивость теней. Каждая активация этой способности стоила единицу теней, но выбирать не приходилось. С родными статами бой будет игрой в одни ворота. Я должен его чем-то удивить. Демонический архетип против Рэнка не имеет смысла. У него бонусы как раз против таких. Наловчился их убивать. Поэтому ставить надо на что-то иное. А что другое? У меня оставались только синева и тень. Сотню в телосложение, сотню в ловкость, оставшиеся три десятка в удачу. И пусть мне повезет. Ход-код.
Дайте информацию по охотнику на демонов и монстробою.
Лу.
Ого, а ты нацелен на победу? «Шансов маловато. Не люблю Рэнка, но он профи».
«Это так. Наши дуэли и совместные тренировки в пути дали понять, что охотник на демонов – очень крепкий орешек. Правда, он специализировался на охоте на монстров, а не игроков, что оставляло некоторые надежды. Передо мной с шелестом развернулись описания архетипов. Детальный анализ за несколько секунд сделать невозможно, но я хотя бы буду знать, чего опасаться больше всего». С охотником все более-менее понятно. Специализированный класс для поиска и уничтожения демонов. Все примочки в елочку. А вот монстробой? Интересно, очень интересно. Игнор ужаса, игнор очарования, игнор стана и блайнда. Возможность наносить незаживающие раны. «Привет, кот!» – услышал я хриплый голос Рэнка. Охотник на чудовищ стоял в трех шагах. Поединок начался. И я резко свернул все окна дополнительной реальности, готовясь к драке. «Привет», — усмехнулся я. «Не думал, что выйдет так». «Бывает», — сказал он, пристально глядя на меня. «Ну что, ты готов?» «Окей». Обнаженная синева отбросила синий ореол свечения, вновь вызвав взрыв рева на трибунах. То ли гневного, то ли одобрительного. «Для начала испробуем болиды». У Рэнка появился арбалет с вращающимся барабаном, наполненным серебряными болтами. Серебряными? Нет, на другую дичь охотник выбрал иное снаряжение. первые секунды схватки мою жизнь спас камень крыльев ветра, вставленный в одну из ячеек инкрустации. Как хорошо, что я не отдал его шотландцу. Туманная воронка вихря отклоняла метательное оружие. Всего 30 секунд, но в бою мгновения бесценны. Арбалетный болт, нацеленный в корпус, взорвался в стороне, взметнув песчаный фонтан с меня ростом. За ним следующий. Все вокруг сплошной пеленой застил огонь, вперемешку с песком. Барабан оружия монстробоя закрутился, без остановки выплевывая взрывающиеся стрелы. Любое попадание просто разорвет меня на части. В ответ в Ренка полетел огненный болид. Взрыв истинного огня был более внушительным, но охотник на демонов играючи перепрыгнул расплескавшийся пламенный цветок, легко угадав траекторию удара. Тем не менее, болид отвлек его внимание, и я, воспользовавшись этим, ушел в тень.
Призыв теней.
Я рассчитывал на своих верных помощников, необходимое звено для трансформации, но система неожиданно выдала.
Действие заблокировано печатью Баала. Вы не можете использовать призыв существ на адских играх.
Рэнк тем временем действовал спокойно и уверенно. Казалось, на любой мой трюк у него есть домашняя заготовка. Раз, и монстроборца окутал яркий светящийся ореол. Два, ослепительно засияло оружие и наконечники стрел. Три, в мою стремительную тень полетел веер метательных звезд, брошенных так, что уклониться при всем желании невозможно. Даже запредельная ловкость не спасла. Один сюрикен ужалил щеку, второй оцарапал плечо, третий больно впился в бедро. К счастью, усиленное телосложение и физическая защита помогли пережить попадание. Но все равно, удары вышли очень чувствительными. Одрис.
Кот, не тупи, он тебя видит. Размотает на дистанции, как бог черепаху. Иди в клинч, навязывай ближний бой, используй свой меч.
Да, несомненно, Рэнк обладал теневым зрением и способностью зачаровывать оружие против теневых созданий. Вспышка, еще одна. Я уворачивался как мог, пытаясь избежать разрезающих тень световых волн. Инициативу захватил противник, навязывая свой стиль боя, в котором, как верно заметил Одрис, мне ничего не светило. Нужно было срочно менять тактику. Пытаясь отвлечь внимание, я выпустил три болида подряд. Половина арены утонула в гневном море пламени. Такая мощь могла бы уничтожить любое чудовище, но не ловкого и хладнокровного Рэнка, привыкшего к огненным фокусам демонов. Он взвился вверх и, используя плащ как планер, по широкой дуге вылетел из зоны поражения. На ходу охотник бросал вниз какие-то металлические штуковины, мгновенно исчезающие в песке. Морган.
«Ловушки! Осторожно! Он ставит ловушки! Не попадись! Вруби восприятие! Смотри под ноги!»
Пользуясь заминкой, я в тени бросился вдоль края арены, на ходу собирая теней. Мне не давали призыва, но мелкие теневики есть везде, даже на арене адских игр. Через несколько секунд иконка трансформации засветилась, и я активировал привычный крылатый аватар, принимая облик летающей высшей тени. Такое воплощение обладает сверхскоростью. Время словно притормозило свой ход. Я видел, как медленно приземляется в полуприсесте Рэнк, как он безошибочно находит меня взглядом, тянется к перевязи, как пятиконечные метательные сюрикены отрываются от его пальцев, сияя как маленькие звезды. Но они пронзили пустоту. Меня там уже не было. Скорость и маневренность высшей тени, усиленные вложенной ловкостью, поражали. В момент облетел арену и, подобно огромному скату, взмыл вверх. Авель когда-то показывал прием, как исчезать для противника, выходя из поля зрения. Рэнк потерял меня всего на пару мгновений, но этого было достаточно. Когда нашел взглядом, разворачиваясь и одновременно вскидывая к плечу приклад арбалета, я уже метеором падал сверху. Летел стремительной молнией, непредсказуемым зигзагом обходя светящиеся навстречу стрелы. Ореол света, окружающий охотника, выбил из тени в нескольких метрах от цели. Но инерция полета швырнула меня прямо на него. В клинч, в ближний бой, где любое касание синевы будет означать смерть. Рэнк это понимал, но выбора не оставалось. Он отпарировал нацеленный в сердце выпад своим полуторником и тут же отбросил, шипя от боли, обугленную рукоять. Огненный меч уничтожал прочность предметов, а у противника не имелось черного оружия. Он как-то успел меня достать. В боку вспыхнула плеть боли. Тревожно замигала иконка ранения. Мягко вывернулся из-под удара синевы. Возможно, и ушел бы снова, но неожиданно вскрикнул от боли, припадая на колено. Его ногу с громким щелчком поймал клыкастый обруч капкана, внезапно выскочившего из песка. Моя внезапная атака все же заставила его ошибиться. Вынужденный изворачиваться, в ограниченном пространстве Рэнк попал в собственную ловушку. Второго шанса могло не представиться. Я молниеносно ударил наискось, не давая ему опомниться. Удивительно живучий Рэнк отбил первый удар дагой, второй – ложем рунического арбалета, потеряв оба предмета. Но третий отразить было нечем. Охотник на демонов исчез в яркой вспышке, оставив небольшое облачко пепла. Вот и все. Меня слегка потряхивало от обилия адреналина. Рэнк.
ГФ, кот, отличный бой. Забери, плиз, мои вещи, потом обменяемся.
Сообщение сопровождалось смайликом. Я поднял оставшиеся на месте гибели противника предметы. Обломки меча, арбалета и перевязь. Употребил два лечебных эликсира. И без сожаления снял почти потерявший прочность кожаный нагрудник. На теле расползались кровавые пятна. Мигала неизлечимая рана. Пульсировало кровотечение. Если продолжать в том же духе, то от меня мало что останется. Впрочем, победителю, видимо, полагались некоторые бонусы. Подрёв сангвиниума, меня снова переместило на знакомую террасу. «Поздравляю, кот!» – поприветствовал меня король демонов. «Что ты кривишься? Больно?» Он щелкнул пальцами. Зеленый столб исцеляющей энергии обрушился сверху приятным щекочущим водопадом, уничтожая все следы двух поединков. Хиты, энергия, все показатели вернулись в норму. Даже в голове прояснилось, будто я принял освежающий душ. «У тебя интересные способности, очень редкие на самом деле». «Такие только у меня и Майкла Джексона», — ответил я, любимой папашиной прибауткой, почему-то пришедшей в голову. «Интересно, кто такой этот чертов Джексон? Всегда забывал посмотреть». «Бывает. Итак, ты в финале и в одном шаге от исполнения своего желания». «Любого желания?» – уточнил я. «Любого, в пределах моего могущества, то есть осуществимого в сфере миров», – прищурился Баал. «В реальном мире тот, который ты считаешь реальным, звучит угрожающе». «Сфера была создана как симуляция. Но почему ты думаешь, что она может быть только одна?» – спросил меня Керимов. «Не понимаю». «Как-нибудь расспроси своего друга Олафа, как оракулы делают предсказания. Это подобие мгновенной симуляции тех или иных событий. Архетип создан процедурным генератором, а его возможности в тысячи раз превосходят любого местного провидца. Процедурный способен скопировать любой отдельно взятый участок сферы, запустить симуляцию событий и просчитать результат. Таких моделей может быть множество. Симуляция в симуляции, и все их обитатели считают себя настоящими, хотя они всего лишь симулякры. Я не совсем понимал, о чем он говорит, и Керимов это понял. Он сменил тему. «Ладно, оставим это. О чем мы говорили? О ключах?» «Да, ключи. Аварийный протокол «Семь братьев». Ты никогда не задумывался, Хот-Кот, почему именно ты нашел меч?» «Случайность. Карты так сложились». «Вероятность примерно такая же, как у колоды, высыпанной на пол, сложится флеш-роялем каждой масти», — усмехнулся Баал. «Да, в сфере правит бал-рандом, но не в твоем случае. Ты был взвешен, измерен, оценен, просчитан в тысячах симуляций. И только после этого случайно попал в случайное стечение обстоятельств, сделавшее тебя владельцем синевы. Ты имеешь в виду, что меч мне специально подсунули? Но зачем? А теперь мы возвращаемся к истории создания семи братьев. Семь разработчиков, семь волшебных ключей. Красивая история, похожая на сказку. Но с прозаичной приставкой «аварийный протокол». Аварийный, понимаешь? Если семеро просыпаются, это означает, что полыхает пожар, воет сирена, пора тушить огонь. Я все это уже слышал. В чем смысл? Смотри, начинается бой. Вместо ответа сказал Баал, вновь переводя взгляд на арену. «Дежавю. Они встречались не так давно. Ты смотрел финал Королевского кубка? Лу была великолепна и не заслуживала поражения. Признаюсь, я немного подстроил события, чтобы дать ей возможность взять реванш. Должен же кто-то восстановить справедливость в этом мире. Лу и бестии внезапно ушли на отдельный канал. Девушка появилась на арене первой, замерла в боевой стойке, выставив перед собой щит и отведя назад руку с клинком. Я видел, что Лу напряжена, как струна, готовая взорваться вихрем аккордов стремительной атаки. Кот Зима, вышедший через несколько секунд, тут же начал обходить ее мягкой, крадущейся походкой. В его руке развернулся гибкий хлыст, окруженный рубиновым волшебным сиянием. Он щелкнул в воздухе. Лу отбила щитом шипастый кончик. Искра магической энергии не причинила ей вреда, но сила удара заставила девушку дрогнуть. Кот Зима, несмотря на обманчивую тонкость, был очень силен. Они сошлись, начали яростно обмениваться ударами. Если Лу представляла классический тип воина-милишника, использующий силу, скорость и фехтовальное искусство, то Кот Зима явно тяготел к плуту-ассасину, прокачанному в ловкость. Он извивался в пируэтах и уклонениях, с невероятным мастерством парируя атаки Лу, длинным кнутовищем и кулачным щитом. При всей обманчивой простоте прямолинейного стиля Лу, я видел, как тяжело приходится ее противнику. Бестия была хороша, она явно доминировала, заставив бойца Хаттори полностью уйти в защиту. «Почему они не используют метательное оружие?» – не удержался я. На месте Лу я бы давно попробовал достать верткого противника чем-то подобным. У обоих волшебные камни с отталкивающими аурами, плюс открыто отбивание стрел, пожал плечами разработчик. Против бойцов экстра-класса метательное оружие не очень эффективно. Смотри. В этот момент Хаттори каким-то образом удалось захлестнуть руку Лу с Ксифосом своим боевым бичом. У девушки вырвался вопль боли. Клинок полетел на песок. На обнаженной коже руки остался змеистый кровавый след. Кот Зима ловко провел обезоруживание. Этот эпизод, казалось, окончательно привел бестию в ярость. Мощным ударом щита она отбросила противника, едва не повалив его на земь. В руке Лу появилось запасное оружие. Короткое копье с узким ромбовидным наконечником. Оно легло как влитое в специальную выемку на щите, отбросив холодный блик. «Лу, танцор с копьем, наверное, лучшая в сфере», – задумчиво бросил Баал. «Странно, что она редко применяет эти умения. Мало кто умеет правильно драться с копейщиком». Кодзима один за другим активировал заготовленные свитки, но магические удары не проходили. Лу была надежно защищена инверсией Миониса. Она легко затанцевала вокруг противника, с такой ловкостью действуя копьем, что я понял, почему архетип называется танцором. Выпад следовал за выпадом. Японец не успевал отбивать стремительные броски жалящего копья, наносимые из самых разных позиций. Через минуту схватки он получил первое ранение, еще через одну – второе, и начал истекать кровью. Лу уверенно загоняла его, как охотник опасного зверя, короткими выпадами копья, отрезая все попытки вывернуться. Напрасно свистел волшебный кнут, не помогали вольты и ловкие пируэты. Сегодня бестия просто была лучше. Несмотря на отсутствие зрелищных эффектов, этот поединок показался мне лучшим из увиденных сегодня. Такое напряжение эмоций, ярости, злости и жажды победы витало над ареной. Сошлись два старых принципиальных соперника, и исход для каждого был очень важен. Трибуны дружно ахнули, когда хитрый Кот Зима пошел ва-банк. Видя, что уступает, Хаттори сорвал с пояса какой-то флакон и исчез, развеялся клубами серого дыма. Я переключился на теневое зрение и увидел, что японец, превратившись в призрачный силуэт, тихо крадется к Лу по краю арены. «Призрачный аватар», – кивнул Керимов, неотрывно глядя на схватку. «Но зря, у Лу есть истинное зрение». Кодзима, вероятно, этого не знал, и Лу сообразила. Она сделала вид, что потеряла исчезнувшего противника, растерянно крутя головой. Хаттори ринулся на нее со спины и попался в расставленную западню. Бестия молниеносно развернулась и встретила его выпадом копья. Вылетевший из невидимости японец с хрустом напоролся на выставленное острие, повис на нем, пронзенный насквозь. Рухнул на колени, вцепившись руками в древко. Его регенерация, усиленная эликсирами, боролась с уроном, но столб хитов медленно вползал в критическую зону. Лу, выпустив копье, с гортанным выкриком взвелась в своем коронном прыжке. Ярко блеснул подобранный Ксифос. Голова Кодзимы, слетев с плеч, полетела на земь. Тело бойца Хаттори глухо стукнулось о песок. Вокруг него тут же образовалось темное пятно. Реванш был взят. «Любит она бошки рубить», — ухмыльнулся Баал. «Два боя, две головы. Не опасаешься за свою, Хот-Кот?» Я невольно поежился. Против Лу, за время совместных странствий, узнавший меня как свои пять пальцев, шансов не было вообще. Если только Вихрь и Огненный Воин, суперчиты оружия семи братьев. Но зачем? Ради чего? «Ну что, небольшой перерыв перед суперфиналом», — усмехнулся король демонов. «Хитрость против мастерства? Я бы поставил на Лу. Или у тебя еще остались трюки? Говорят, кот, загнанный в угол, превращается в тигра. Я люблю такие моменты. От них кровь становится горячее», — продолжил он. «Что ты молчишь, кот? Как тебе мои игры?» «Говорят, никогда не знаешь, ты играешь с кошкой или кошка с тобой», — отшутился я. «Ого, шутка со смыслом. Приму к сведению. Продолжим наш сеанс разоблачений». «А ты не боишься откровенничать в чужие уши?» — с намеком спросил я. «Нет, они не слышат. На адских играх все заблокировано. Мне для этого не нужны трюки. Говори смело». «Так что не так с семью братьями?» «Все не так. Запуска не было. В реале произошла катастрофа, а потом внезапно проснулся магистр, и началась охота за ключами. Ключ нашел ты, нарушив равновесие. Они вообще не предназначены для игроков. Семь братьев, аварийный сценарий, на случай полного выхода из строя процедурного генератора. А тут мы имеем искусственно созданный кризис, который кое-кто пытается сделать всеобъемлющим. Находка ключей игроками, пробуждение спящих, странники, пожиратели душ, новые имбо-архетипы НПС – все это звенья одной цепи. Кто-то раскачивает сферу, кот». «Раскачивает? Но кто? Вы говорите о Балабанове? И главное, зачем?» «Балабанов работает на проект Гея. Что это такое, спроси у своих друзей. Они марионетки, орудия, хотя сами считают иначе. Нет, Романова и ее компания не лучше. Фанатики. Они взяли ключи и ищут остальные, не понимая, что своими действиями только усугубляют кризис. Их тоже используют, просто по-другому. Как и тебя, кстати. Почему вы не встретитесь и не скажете им это лично? Есть две причины. Во-первых, это абсолютно бесполезно. Ничего не изменят. Во-вторых, мое вступление в игру еще больше ускорит кризис. Это как лавина. Чем больше камешков, тем сильнее она становится. Вижу, что не понимаешь. Смотри, ты и твои друзья, весь ваш поход – это попытка расшевелить равновесие. Торпеды, пули, которыми атакуют меня в надежде на активное противодействие. Напасть на Баала, используя ключ. Ему же придется как-то защищаться. Я не понимаю одного. Кому и зачем все это нужно? Спросил я, все больше хмурясь. Разговор принимал не очень приятный оборот. Я находился в капсуле под контролем людей Балабанова. Они вполне могли заставить меня атаковать короля демонов. Но пока таинственные наблюдатели на канале молчали, и я решил получить как можно больше информации. Баал явно хотел чем-то со мной поделиться. «Кому и зачем?» — усмехнулся Керимов. «Кому и зачем?» «Процедурный генератор — система с заложенным свойством саморазвития. Он обучается, изучая и анализируя имеющиеся данные. Мир нас самих, так сказать, измеряя нашу душу. А потом применяет опыт, выявленные закономерности, паттерны человеческого поведения уже в новых обстоятельствах. Короче говоря, если нужно заставить людей совершить определенные действия, он найдет способ это сделать. Это такой адски сложный черный ящик с абсолютно непрозрачными алгоритмами принятия решений. Поэтому кому лежит на поверхности? А вот зачем? Почему вы мне все это рассказываете? Прервал я его. Перед вашим приходом я провел множество симуляций, моделируя исход нашей встречи. Любопытные результаты. В 57% случаев вам удавалось заставить меня использовать ключ, а в 6% – завладеть им. Кроме того, существует ненулевая вероятность моей смерти от огненного воина. «Совершенно негодный расклад, как ты понимаешь. Поэтому я решил использовать самый благоприятный с точки зрения статистики вариант. Все тебе рассказать первым. Тактически я проиграю, но стратегически сфера очень многое приобретет». «Значит, магистр, по-вашему, свихнулся, а Романову используют?» – спросил я. «А что предлагаешь делать ты сам? Процесс уже запущен, как с ним бороться?» Баал улыбнулся, печально и немного высокомерно. «Бороться не имеет никакого смысла. Имеет смысл попытаться вернуть статус-кво. Иными словами, сложить оружие, поднять руки, возвратить ключи в схроны. Любая борьба так или иначе приведет к коллапсу. Это невозможно. К сожалению, ты прав, но я тоже могу ошибаться. Ты понимаешь, что вы вообще могли не попасть в гиенну. Я принял решение пропустить и провести адские игры с вашим участием после глобального сообщения о находке шестого ключа. Я понял, что судьба стучится в мои ворота, и если не ты, то, скорее всего, найдется иной способ добраться до моего ключа. И вероятности в нем могут стать совсем неприятными. Вопрос времени, понимаешь? Не доходит. Наверное, я тупой. Но ладно. Итак, для чего ты запихнул нас на арену?» «Чтобы исполнить любое желание победителя, кот», — снова улыбнулся Баал. «Кстати, мы очень долго болтали. Тебе нужно готовиться к финальному бою». Ход-кот.
«Слушай, Лу, тебе ведь важно победить в адских играх. Титул, звание, достижение, верно?»
Лу.
«Почему ты спрашиваешь?»
Ход-кот.
«Давай я, как настоящий джентльмен, просто уступлю тебе победу».
Лу.
«Что?»
Ход-кот.
«Солью тебе бой, а ты обещаешь исполнить одно мое желание».